Кириллин и Очмянов взбирались на гору по тропинке. Очмянов отстал и остановился, а Кириллин подошел к Надежде Федоровне. «Добрый вечер», — сказал он, делая под козырек.
«Добрый вечер».
«Да-с», — сказал Кириллин, глядя на небо и думая.
«Что да-с?» — спросила Надежда Федоровна, помолчав немного и замечая, что Очмянов наблюдает за ними обоими.
«Итак, значит, — медленно выговорил офицер, — наша любовь увяла, не успев расцвесть, так сказать. Как прикажете это понять? Кокетство это с вашей стороны в своем роде? Или же вы считаете меня шалопаем, с которым можно поступать как угодно?»
«Это была ошибка, оставьте меня», — сказала резко Надежда Федоровна, в этот прекрасный чудесный вечер, глядя на него со страхом и спрашивая себя в недоумении, неужели в самом деле была минута, когда этот человек нравился ей и был близок.
«Так-с», — сказал Кириллин. Он молча постоял немного, подумал и сказал: «Что ж, подождем, когда вы будете в лучшем настроении. А пока, смею вас уверить, я человек порядочный, и сомневаться в этом никому не позволю. Мной играть нельзя. Адье!»
Он сделал под козырек и пошел в сторону, пробираясь меж кустами. Немного погодя, нерешительно подошел Очмянов. «Хороший вечер сегодня», — сказал он с легким армянским акцентом. Он был не дурен собой, одевался по моде, держался просто, как благовоспитанный юноша, но Надежда Федоровна не любила его за то, что была должна его отцу 300 рублей. Ей неприятно было также, что на пикник пригласили лавочника, и было неприятно, что он подошел к ней именно в этот вечер, когда на душе у нее было так чисто.
«Вообще пикник удался», — сказал он, помолчав.
«Да», — согласилась она, и, как будто только что вспомнив про свой долг, сказала небрежно: «Да, скажите в своем магазине, что на днях зайдет Иван Андреевич и заплатит там 300 или не помню сколько».
«Я готов дать еще 300, только чтобы вы каждый день не напоминали об этом долге. К чему проза?»
Надежда Федоровна засмеялась. Ей пришла в голову смешная мысль, что если бы она была недостаточно нравственной и пожелала, то в одну минуту могла бы отделаться от долга. Если бы, например, этому красивому молодому дурачку вскружить голову. Как бы это в сущности было смешно, нелепо, дико. И ей вдруг захотелось влюбить, обобрать, бросить, потом посмотреть, что из этого выйдет.
«Позвольте дать вам один совет», — робко сказал Очмянов. «Прошу вас, остерегайтесь Кириллина. Он всюду рассказывает про вас ужасные вещи».
«Мне неинтересно знать, что рассказывает про меня всякий дурак», — сказала холодно Надежда Федоровна, и ею овладело беспокойство. И смешная мысль поиграть молодым хорошеньким Очмяновым вдруг потеряла свою прелесть.
«Надо вниз идти», — сказала она, — «зовут».
Внизу уже была готова уха. Ее разливали по тарелкам и ели с тем священнодействием, с каким это делается только на пикниках. И все находили, что уха очень вкусна, и что дома они никогда не ели ничего такого вкусного. Как это водится на всех пикниках, теряясь в массе салфеток, свертков, ненужных, ползающих от ветра сальных бумаг, не знали, где чей стакан и где чей хлеб, проливали вино на ковер и себе на колени, рассыпали соль, а кругом было темно, и костер горел уже не так ярко, и каждому было лень встать и подложить хворосту. Все пили вино, и Костя и Катя дали по полустакану. Надежда Федоровна выпила стакан, потом другой, опьянела и забыла про Кириллина.
«Роскошный пикник, очаровательный вечер», — сказал Лаевский, веселее от вина. «Но я предпочел бы всему этому хорошую зиму. Морозной пылью серебрится его бобровый воротник».
«У всякого свой вкус», — заметил фон Корен. Лаевский почувствовал неловкость. В спину ему бил жар от костра, а в грудь и в лицо ненависть фон Корона. Это ненависть порядочного, умного человека, в которой таилась, вероятно, основательная причина, унижала его, ослабляла. И он, не будучи в силах противостоять ей, сказал заискивающим тоном: «Я страстно люблю природу и жалею, что я не естественник. Я завидую вам». «Ну, а я не жалею и не завидую», — сказала Надежда Федоровна. «Я не понимаю, как это можно серьезно заниматься букашками и козявками, когда страдает народ?» Лаевский разделял ее мнение. Он был совершенно незнаком с естественными науками и потому никогда не мог помириться с авторитетным тоном и ученым, глубокомысленным видом людей, которые занимаются муравьиными усиками и тараканьими лапками. И ему всегда было досадно, что эти люди на основании усиков, лапок и какой-то протоплазмы, он почему-то воображал ее в виде устрицы, берутся решать вопросы, охватывающие собою происхождение и жизнь человека. Но в словах Надежды Федоровны ему послышалась ложь, и он сказал только для того, чтобы противоречить ей: «Дело не в козявках, а в выводах».